Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Краіны Персідскай затокі абвінавацілі Іран ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы краінаў рэгіёну, каб пасеяць разлад і разбурэнні. Міністры замежных справаў Рады супрацоўніцтва Персідскай затокі ў саудаўскай сталіцы Эр-Рыядзе заклікалі міжнародную супольнасць і ААН зрабіць неабходныя захады, каб спыніць падобныя дзеянні Ірану. Саудаўская Арабія пагражае адклікаць сваіх дыпламатаў з Ірану, калі іранскія ўлады не палепшаць іх ахову. На гэтым тыдні іранскія студэнты ладзілі пратэсты каля саудаўскай амбасады ў Тэгеране, выступаючы супраць уводу войскаў Саудаўскай Арабіі ў Бахрэйн. Як паведамляе іранскае агенцтва навінаў Фарс, у будынак амбасады кінулі 6-7 бутэлек з запальнай сумессю. У Лібіі войскі Муамара Кадафі працягваюць наступ на сілы паўстанцаў на ўсходзе краіны. Урадавыя войскі нанеслі ракетныя ўдары па пазіцыях паўстанцаў у горадзе Адждабія, які знаходзіцца на шляху да асноўнага нафтавага порту Брэга. Нягледзячы на бамбаванні самалётамі НАТО пазіцыі ў Кадафі, паўстанцы не змаглі дамагчыся перавагі над урадавымі войскамі ў баях за прыбярэжныя гарады на ўсходзе краіны. У нядзелю прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон выклічыў магчымасць правядзення наземнай аперацыі, каб дапамагчы паўстанцам. Азербайджанская паліцыя учора здушыла спробы апазіцыі правесці ў Баку антыўрадавую дэманстрацыю. Сотні людзей прайшлі па вуліцах азербайджанскай сталіцы, скандуючы «свабоду» і ў адстаўку, але паліцыянты ў цывільным затрымалі шмат каго з іх і заблікавалі парк, у якім меўся адбыцца мітынг пратэсту супраць прэзідэнта Ільхама Аліева. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У некалькіх гарадах Сырыі ў нядзелю тысячы людзей узялі ўдзел у антыўрадавых дэманстрацыях. Акцыі адбыліся ў гарадах Алеппа, Дэра і Эс-Сувейда. Фармальна дэманстрацыі адбываліся з нагоды дня эвакуацыі, 65-й гадавіны вываду французскіх войск у Сырыі і абвяшчэнні ёю незалежнасці. У суботу прэзідэнт Асад паабяцаў, што на гэтым тыдні адменіць надзвычайнае становішча, уведзенае ў краіне амаль 50 гадоў таму. Улады Егіпту паведамілі, што былы прэм'ер-міністр краіны, а таксама былыя міністры ўнутраных справаў і фінансаў, паўстануць перад судом паводле абвінавачанню ў карупцыі. Двум сынам былога прэзідэнта Хосні Мубарака вылучылі падобныя ж абвінавачанні. Італьянскія ўлады скрытыкавалі рашэнне Францыі зачыніць свае межы для цягнікоў з Італіі з афрыканскімі мігрантамі. Італія дала тысячам уцекачоў з Тунісу часовыя дазволы на жыхарства, якія дазваляюць ім свабодна падарожнічаць па шмат якіх краінах еўразвязу. На парламенцкіх выбарах у Фінляндыі, паводле папярэдніх дадзеных, перамагае кіроўная кансерватыўная нацыянальная кааліцыйная партыя, якая атрымала крыху болей за 20% галасоў. На другое месца вырвалася нацыяналістычная партыя «Сапраўдныя фіны» каля 20%, якая прапануе заблікаваць дапамогу Партугалі і іншым краінам еўразоны ў фінансавым крызісе. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паслухайце паўтор нашай праграмы.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – версіі і палітычныя наступствы тэракту ў менскім метро. Ці пераканаўчыя доказы віны затрыманых па справе выбуху? Што азначаюць заявы прэзідэнта на конт тэракту і сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў краіне, якія прагучалі ў суботу? Наколькі пераканаўчая версія аб датычнасці ўлады да тэракту? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павал Шарамет. Зараз улады даюць усё больш інфармацыі пра асобаў, якія з'яўляюцца галоўнымі падазраванымі ў справе тэракту ў метро. Ну, вось былі паказаныя фотаздымкі відэаназірання ў метро, ў медыі
потрапіла ўжо і відэастужка. Пракурор Васілевіч паведаміў, што адбіткі пальцаў на выбуховым прыстасаванні, якое спрацавала 3 ліпеня 2008 году, супадаюць з адбіткамі пальцаў падазраванага. Яшчэ пэўныя аргументы наконт вінаватасці менавіта гэтага чалавека ці гэтых людзей прывёў Александр Лукашэнка ў суботу. Тым не менш, у многіх, ці прынамсі ў некаторых, заявы ўлады ўсё ж такі па-ранейшаму выклікаюць сумнеў. На іх погляд, усё гэта інсцэніроўка. Ну, а якія доказы маглі б іх пераканаць? Прынамсі, Павал, якія доказы маглі б вас пераканаць?
Версія, азвучаная властямі, она очень противоречивая. Более того, их несколько этих версий. Если террористы были арестованы буквально через сутки после взрыва, как нам пытался рассказать Лукашенко, то тогда непонятно, почему через сутки после взрыва представитель КГБ Зайцев выдавал три разные версии случившегося. А я еще напомню, что после Зайцева в интервью белорусскому телевидению зам генерального прокурора Швед опровергал версии представителя КГБ. Ну и так далее и тому подобное. В какой-то момент у меня вообще есть серьезные сомнения, что среди белорусских спецслужб и руководства есть консенсус по поводу версий. Поэтому я очень подозрительно отношусь к всем официальным заявлениям. То, что теракт совершил именно профессионал, об этом все больше и больше есть свидетельств. Более того, российские следователи, которые участвуют в расследовании теракта в Минске, они вообще не высказывают никаких версий и говорят только о том, что есть все данные, чтобы провести полное расследование, но, в общем-то, сдержаны в своих оценках. Что тоже не совпадает с такой пропагандистской версией, с таким радостным, оптимистическим отчетом белорусских спецслужб. Поэтому я считаю, что как раз эта ситуация, когда ложь во спасение своего политического лица, ложь ради того, чтобы успокоить общественное мнение, что эта ложь, она опаснее, чем самая жесткая правда, которую мы могли услышать. Потому что подозрения по отношению к властям это все только усиливает.
Павел, ну вот они же оперуют все ж таки пэвными, так бы мовить, объективными фактами, объективными звестками, их можно проверить. Но то же видео, те есть этот человек на этом видео с сумкой, те нема. Те же отбитки пальцев, ну яны те такие, те не такие.
Пока мы слышим заявления о том, что есть какие-то объективные доказательства, но пока эти объективные доказательства нам не предъявлены. Более того, мы уже многократно с вами по другим делам, громким уголовным, политическим делам, слышали вот такие самоуверенные заявления белорусских властей. Более того, по делу 19 декабря 2010 года, когда арестовано большое количество оппозиционных активистов и лидеров оппозиции, нам тоже постоянно говорят, что все расследовано, что есть масса доказательств, а мы с вами понимаем, что это дело высосано из пальца. Поэтому доверять белорусским спецслужбам у меня нет никаких оснований. Очень меня насторожило заявление Лукашенко о том, что и взрывы в Витебске, и взрыв 2008 года, и взрыв 2011 года, что это все звенья одной цепи. Я прекрасно знаю расследование взрыва 2008 года на основе своих бесед с бывшим министром внутренних дел Наумовым. Но совсем версия, которую отрабатывали спецслужбы тогда, совсем эта версия не вела в сторону Витебска. Поверьте мне, там работали лучшие силы МВД. Там была проведена колоссальная работа. И ни на каких анархистов, никаких бомбистов-одиночек там близко не было. Там была самая основная рабочая версия. Это участие спецслужб, спецов. Да, не было дан ответ на вопрос, спецы какие это были, откуда, из Белоруссии, не из Белоруссии. Но то, что это были именно профессионалы, взорвавшие бомбу в 2008 году, у следствия не было никаких сомнений. А сейчас нам пытаются одним махом, значит, раскрыть все теракты. Если будет нормальный суд, не лукашенковский, а открытый суд, на котором можно будет присутствовать представителям общественных, адвокатских, юридических, политических, общественных организаций. Если на этом суде будут предъявлены, не заявлены, а предъявлены доказательства, если мы услышим показания этих предполагаемых террористов, то, конечно, тогда я первый извинюсь за свои подозрения против белорусской власти и белорусских спецслужб. Но пока версия, которая звучит, она только усиливает мои подозрения, и от этого мне становится страшно.
Дзяніс, а теперь оконвае вас гэтая официальная версия? И, до речи, как бы вы могли прокомментовать довольно дивную заяву президента России Медведева, кая прогучала на гэтым тыдні, что да, магчыма, гэтыя люди вось затрыманыя и виноваты, але это выканаўцы, цікава бы яшчэ даведацца, кто замоўшык, при тым, что паводле официальной версии гэта, ну, я изнур повторяю, маньяк-одиночка, какие у него могут быть замовщики.
Меня, как Паула, трохи настороживает, конечно, что так хутко были сделаны признания во всех трех этих терактах и 2005 года, 2008 года и теракта у Минском метро, але сама версия, якую озвучивают улады, она не поддается фантастичной. Нашмат больше маловероводной фантастичной как раз версии про замову сбоку улады, те оппозиции, або московский след у этой трагедии. Тут как раз можно дейничать методом выключения, узыходячи с пытания, кому это выгодно. Улад тракт этой потребный был наименьш за все, как я меркую, особливо на фоне экономичных тяжкостей, политичных наступств минулогодних выборов. Организация теракту для улады не вырашает ниводные проблемы. Не оттягивая увагу от валютного кризиса и росту цен, потому что есть и хочется каждый день, а теракт достаточно хутко в массовой сведомости будет забыты. Не сприяет так само отриманию российского кредиту, это мы бачим в опошних заявах. Европейский союз и без того не увел бы николи экономичные санкции супроти Беларуси. И тем больше ось организация этого теракта не сприяет выйти из международной изоляции. А за позиции разбираться можно еще ось за подеи площади, суды не скончились еще покуль что. Россия вовсе задоволена той ситуацией, в якую потрапила Беларусь, бо зараз она фактично никуда не денется, можно сидеть и чекать, покуль Беларусь, як той яблок соспея и сама упаде у руки. Оппозицию, натурально, разглядать так само не вельми серьезно. Оппозиция в своем теперешнем выгляде нездатная на террор и не ожидая его тут бы самозаховаться в этих умовах. Экстремистские организации, которые вызнавали террористичные методы борьбы у незалежной Беларуси, николи не існавали. И коли бы яны раптом узникли, то про это было бы ведомо спецслужбам, у них бы были и сняты отбитки пальцев, и хоча за все они были вылечены, коли они были неким чином дотычны до попередних выбухов. Таким чином мы приходим до высновы, что теракты носят аккурат такий несистемный випадковий характер, тому версія терориста-одиночки має, конечно, право на існування. Коли узгадать слова, что приписываются Зигмунду Фройду, часом банан – это просто банан. То бок, наибольш простая версия, наибольш такая видовочная версия, она может быть цалком правильной. Что до слова Медведева, то я меркую, что покольки есть несколько официальных версий, все ж таки, они не отрынуты до конца, то тут можно мерковать, тем больше, что с российского боку, коли не до конца ведаешь у всех этих деталей, что это есть теракт, у которого повинен быть замовщик, тем больше, что по практике российских терактов там завсёды есть замовщик. То есть больше такая глобальная системная причина у терактах, чем возможно причина Минского теракта.
Ну, а зараз, да, выступлення Александра Лукашэнкі да таго, як ён інтэрпрэтуе гэтую сітуацыю. Афіцыйная версія, што маньяк-адзіночка без ніякіх палітычных матывацый, яна насамрэч разбурае ўсю схему афіцыйных жа інсінуацый на адрас апазіцыі. Тым не менш, вось Лукашэнка у першым жа сваім выступе, калі сказаў, што тэрарысты затрыманыя, ён уже ведаў ўсё гэта. Хто такія, з якім, так бы мовіць, бэкграўндам, і тут же сказаў дапытаць апазіцыянераў. Ну, а ў суботу быў больш разгорнуты адказ, некалькі момантаў. Першае, гэта найвышэйшая канцэнтраванасць абразаў. Ідыёты, падонкі, мразь. Там вот быў такі элемент, такая, ну, што ли, хлапечая рэакцыя. Да вы выходзьце на футбол, да давайце в хакей з вами позмагаємося. І нарешті двойчі, якби Лукашенко чомусь сказав про можливість нового президента. Ось мені, напевно, разом з вами прийдеться жити при новому президенті. Я не хочу, каб потім не було можливості сказати слово. Є ще одна цитата. Буду я у вас президентом, чи хтось інший, ви обиходьте цих людей боком. Те, що вони кажуть, вони б так і зробили. Що означає ця вербальна агресія? І він справді покривдився на обвинувачуванні, чи навіть подозрінні. Ці гэта цинічний разлік, спроба використати подію у своїх політичних метах. І ось з чого розваги про іншого президента, особливо, коли він обраний, поводле ягоної власної версії, переважною більшістю насельництва всього 4 місяці тому. А от виникають такі розваги. Денис.
Я меркую, що у влади є відчування того, що не тільки опозиція виказує сумніви відносно офіційної версії теракту і недовір до уряду, але так само можуть думати широкі коли громадства. Ось візьміть хоча б собі питання недавнє на Тутбай. Тому ось цю версію про те, що теракт зорганізували влади, варто обвергати і обвергати вельми агресивно. Усі ці цитати, вони, як ось мені подається, не ставлять на меті обвинуватить оппозицию в связи с терактом. Это вот можно было сказать, что самые первые выступы президента, они как раз вот отсылали до того, что махчима за этим стоит и оппозиция. Але зараз вот это все агресивные выпады, и они мают худшей на мете дискредитацию оппозиции как такой у вача громадства и изнищение ее как лидера громадское меркование. Бо у ситуації і ось это економічного кризису, виборчої радикалізації, якраз ось далейша електризація масової свідомості вокруг факту теракту, вона може вельми відповідно відбитися на керованій владі. Ось це одна причина. Друга причина, я так меркую, що покільки Лукашенко завжди кожную ситуацію, навіть яка була вельми адмовная для яго, ён выкарыстоўваў напоўніцу, каб выціснуць яе ўсё, што магчыма. Ось акурат гэта тэракта можна пакарыстаць тым, што яшчэ дадатковы раз можна пнуць, скажам так, апазіцыю. Калі казаць пра пасаж, ось пра наступнага прэзідэнта, я думаю, што ён хутчэй за ўсё такі кантэкстуальны, не з'яўляецца некім прихованным посланием для массов. Вероятно, что просто Остапа, что называется, понесло. Такое часто здарается, когда Лукашенко отрывается от подрихтованного текста, тому вот он спробуя так само поравнать себе с иснующей оппозицией, показать, что это люди абсолютно не его узровню, не его парадку, и коли бы он был оппозицией, он себе николи не дозволил таких поводинов, таких выказываний. И тут вот наступный крок, аккурат Лукашенко эту думку протягнул и уявил себе, что будет наступный президент, ему придется быть, мабуть, не в оппозиции, але неким чином над уладой, паза уладой, быть неким вонковым назиральником. Тому, я думаю, все ж таки треба разглядать вот эти заявы не как специально подрихтованные и спробы зондажа, а как некие такие контекстуальные оговорки Лукашенко.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – версии и политичные наступства теракту у Менским метро.
Передача «Звоночки».
Свобода слухая вас.
Ян Максимюк обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на свободу. Телефонуйте у Менск 266-39-52.
Калияну и кнется, ён отгукнется.
Что недели? Полтор у сераду.
Працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Нагадаю, што спрэчку ёй вядуць эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Павел, а як вы протрактавалі бы вось гэты выступ прэзідэнта, гэты такі агрэсіўны напад?
Я не верю вообще ни одному слову Лукашенко. Я хотел бы вам напомнить, что на совещании с силовиками он же сказал, что надо перетрясти всю страну, перетрясти всех, невзирая ни на какие там демократические процедуры и на вопли про демократию. То есть он с одной стороны говорит, что надо всех перетрясти, перетрясти и напрямую указывает на оппозицию, а потом через какое-то время заверяет нас, что он не будет трогать оппозицию. Ну, этому человеку нельзя верить вообще ни одному слову. И меня он очень поражает в наше заявление о том, что властям не выгоден этот взрыв. Я понимаю, что людям, которые находятся в Беларуси, каждое слово сейчас может аукнуться серьезными проблемами. Но лучше тогда в этой ситуации молчать, чем пытаться оправдать действия властей. Я когда говорю о том, что власти прямо или косвенно виноваты в этом взрыве, я имею в виду, что ситуация в Беларуси настолько под контролем спецслужб, что если они пропускают такие теракты, то 100% на них есть как минимум моральная вина за это. Да? И я не оправдываю этих террористов, а наоборот настаиваю, чтобы эти мрази, эти кровавые убийцы были найдены как можно быстрее и нам предъявлены, чтобы мы тогда не жили в страхе, что эти теракты организовывают люди из окружения президента, сошедшие с ума. Но когда мне говорят, что властям не выгоден этот взрыв, то давайте просто смотреть на факты. Вот опять же, такое впечатление, что мы с Денисом живем в разных странах, или вернее анализируем разные ситуации. Говорят, этот теракт не отвлек внимание от валютного кризиса. Дорогие друзья, мы неделю обсуждаем теракт. Все забыли про курс доллара вообще. Этот теракт не мог отвлечь западные страны от введения экономических санкций. Я вам хочу напомнить, что во вторник, на следующий день после теракта, европейские лидеры вообще отказались обсуждать ситуацию в Беларуси. Я в пятницу пытался поговорить с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским по белорусской ситуации. И я вам хочу сказать, что он просто фактически убегал от меня, повторяя только одно, что теракт нельзя оправдать ни в одной стране, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А если бы не было этого теракта, уж поверьте мне, Сикорский бы высказался и по делу Почобута, и по политической ситуации в Беларуси абсолютно иначе. Мы с вами уже не обсуждаем политических заключенных, а мы только обсуждаем там анархистов, бомбистов и всякое такое, понимаете?
Павел, более я вас перепыню. А вот скажите, Калиласка, да. Ну так, с того, что вы сказали, выникает, что певные аспекты вот этой ситуации после теракту были выгодные белорусской владе. И вы лечите, что с этого, с абсолютной, так бы мовить, однозначностью выникает, что она это и сделала?
При любом теракте в первую очередь нужно понимать, кому это выгодно.
У першую или в опошнюю?
Любую. В первую очередь, когда люди задают следователю себе вопрос, где будем искать корни теракта, в первую очередь они задают вопрос, кому это было выгодно. В Беларуси никто не взял на себя ответственность. И даже версия с одиночкой террористом вызывает подозрение, потому что в аналогичных ситуациях в других странах одиночки-террористы все равно заявляли о своем авторстве. Уна Бомбер, вот этот, которого ловила ФБР больше 20 лет, он всегда оставлял метку и всегда оставлял письмо как подтверждение авторства своего взрыва. Всякие исламисты, религиозные экстремисты, политические террористы в Испании, в Германии, где угодно, они всегда сообщали и брали на себя ответственность. В ситуации, когда никто не берет на себя ответственность за теракт, всегда ищут, кому это выгодно, и всегда ищут след в спецслужбах. А вот мы обсуждаем историю с Лукашенко и теракт, вот как будто это впервые мы увидели этого президента, и впервые мы увидели вот какие-то странные действия. А я всегда призываю смотреть в перспективе и в ретроспективе на то, что происходит. Кому было выгодно похищение людей в Белоруссии 10 лет назад? Кому было выгодно убийство Гончара, Захаренко? При этом мы с вами прекрасно понимаем, где корни этих преступлений, да? Кому было выгодно уничтожение оппозиции. Почему мы исключаем возможность, что как мог появиться сумасшедший среди оппозиционеров, точно так же мы исключаем возможность, что мог появиться сумасшедший среди генералов белорусского КГБ. И я вам хочу напомнить, когда говорят о том, что теракт подрывает авторитет Лукашенко, я вам хочу напомнить, что все теракты в России приводили к концентрации власти и сплочению общества вокруг власти. Все все теракты в России не ослабляли позиции Путина и Медведева, а только усиливали их позиции. С терактов в Москве, взрывов домов, началась, напомню вам, вторая чеченская кампания. Почему мы, когда анализируем ситуацию в других странах и анализируем подобные теракты, мы выводы из этого не пытаемся применить к белорусской истории? Я настолько агрессивен, может быть, в каких-то своих рассуждениях, только лишь потому, что если предположить и будет доказана версия участия спецслужб в этом взрыве, то это означает ужас для белорусского общества. Это означает, что какие-то люди сорвались с капсы. Поэтому я и требую от властей, чтобы они предъявили нам этих террористов.
Денис, ну вот Павел сказал, что, махчима, ваша позиция, она отлумачится не, так бы мовить, некими рациональными аргументами, а просто тем, что вы живете в Беларуси, боитесь просто того, что вот, коли вы скажете правду, вам что-то кепское будет.
Справа тем, что правды покуль что не ведает никто. Вот, а тут вот, я думаю, что Павел вельми правильно сказал, что мы все-таки живем в разных краинах. Вот, и коли мне кажется, что зараз у всех забудется на курс доляра и обмерковываюсь только теракт, я думаю, все ж таки это не совсем так, потому что я вот каждый день надираю каля дома своего обменники, у каких-то укутся десятки людей, которые, кроме экономичного кризиса, недохопа валюты, ничего больше не обмерковываются. Валюта треба всем, валюта треба завсёды, а теракт был спринятый, конечно, как нечто вельми трагичное, прикрое. Але тое, што не закранула большасць людзей. І вось нават тая колькасць мінчукоў, якія прыйшлі пакласці кветкі да Кастрычніцкай плошчы, паказвае, што не настолькі моцна гэты тэракт узрушыў беларускае грамадства, каб мы маглі казаць пра сапраўды нейкія сацыяльныя зрухі у грамадстве ўвогуль. Калі нехта абмяркоўвае зараз вельмі актыўна гэты теракт і ягоныя наступствы і ход расследавання, то гэта ось блогеры, актыўныя грамадзяне, якія сядзяць у інтэрнэце. Паверце, большасць грамадства, тым больш не мінчукі, яны пра гэты теракт паступова ўжо забываюць, узгадваюць толькі тады, калі з'яўляюцца навіны па тэлевізіі. Таксама, як я ўжо сказаў, есці трэба кожны дзень людзям. Яны ходзяць у крамы, яны бачаць рост цэнаў кожнадзённы на прадукты, і гэта проста не можа не адбіцца, не адбівацца вось на тым, што яны абмяркоўваюць кожны дзень. І теракт, гэта, канешне, трагічна, але теракт быў не з імі, і ён быў ўжо досыць даўно. Другое, наконт Еўрапейскага Саюза і санкцыяў. Сапраўды, па этычных прычынах Рада Еўрапейскага Саюза адмовілася абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі, таму што, ну, гэта зусім дзіўна выглядала, калі ў людзей трагедыя панядзелак, то аўторак абмяркоўваць, якія ў іх там недахопы дэмакратыі і правоў чалавека. Але справа з эканамічнымі санкцыямі, то пытанне эканамічных санкцыяў, яно калі падымалася загадзя, калі рыхтаваўся парадак дня гэтага паседжання, то увогуле не вялося пра тое, каб быў прыняты нейкі пакет дакументаў ці рашэнняў па ўвядзенні эканамічных санкцый. То бок гэта было абсалютна немагчыма ў гэтых умовах, якія зараз у адносінах паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю. То бок тут, я думаю, што лукашэнкаўскія аналітыкі, яны не настолькі дрэнна ведаюць сітуацыю ў Еўрапейскім Саюзе, каб разлічваць на тое, што ось арганізацыя такого тэракта ці там спрыянне гэтаму тэракту, яно можа некім чынам санкцыі гэтыя папярэдзіць, якіх і так бы ніколі не было. Па-трэцяе, тое, што Павел прывёў як прыклад, выкраданне апазіцыянераў, гэта зусім з'явы іншага парадка. Гэта палітычная барацьба вельмі такімі жорсткімі цынічнымі мерамі, але гэта менавіта вось палітычная барацьба. І выкраданне сваіх палітычных апанентаў і узрыванне сваіх уласных грамадзянаў у метро, гэта, пагадзіцеся, зусім розныя з'явы і зусім розныя метады. І не факт, што выбухі ў метро, яны якраз могуць паспрыяць усталяванню больш добрага іміджа ўлады і больш цвёрдага кантроля ў краіне. У выпадку Расіі, натуральна, што сітуацыя была абсалютна іншая. Расіі трэба было апраўдаць, па-першае, вайну ў Чечне. Там быў адзіны вораг, супраць каторага можна было якраз і аб'ядноўвацца вакол дзеючай улады. У Беларусі такога ворага няма. Лукашэнка яго нават не абазначыў, калі ягоныя ідеологи паспрабавалі паказаць, што звязаць ось плошчу, звязаць эканамічны крызіс і звязаць гэты тэракт, паказаць, што замовшчыкі акурат знешнія, то яны былі прытарможаны гэтыя заявы ад ідэолагаў. Сам Лукашэнка кажа, што не трэба шукаць ніякіх ворагаў, вось у нас ёсць псіхадзіночка.
Дзяніс, адну секунду, але ён сказаў жа, што ўсё-такі звязана ўсё гэта? То есть ён розныя рэчы бы гаварыў на працягу гэтых дзён.
Ну так, але я ўсё аналізую самыя апошнія, калі лічыць вось гэта вот такой паслядоўнасці, так, то вось гэтыя апошнія учорашнія заявы, яны дэзавуявалі тыя, каторыя былі зроблены раней, і зараз вядзецца ўжо пра нейкага унікальнага чалавека, які добра разбіраецца ў хіміі, які вось не любіць людзей. І цитата Лукашэнкі, за гэтым нема ніякай палітычнай і рэлігійнай варожасці. То бок вакол гэтага, ну, мне цяжка ўявіць, як можна аб'яднацца насельніцтву вакол Лукашэнкі пасля вось такіх заяваў. То бок я, насамрэч, тут не бачу ніякіх, ні адной просто выгоды для ўлады. І не за таго, што я от фізічна знаходжуся ў Беларусі, а сапраўды вось гэта аргументы. І гэты аргументы, яны могуць быць, канешне, абвергнуты, але трэба нейкія высоўваць контраргументы. Тыя контраргументы, якія прад'явіў Павел, я вось па ім ужо выказаўся і лічу, што ўсё ж такі яны не настолькі моцныя, каб упэўніць мяне і астатніх у тым, што сапраўды ўлада была зацікаўленая ў правядзенні арганізацыі гэтага тэракту.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расейскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На гэтым тыдні, аднак, у сераду «Званочкі» не гучалі. Два дні раней у Менску на станцыі метро «Кастрычніцкая» здарылася жахлівая трагедія. І мы палічылі, што ў дзень нацыянальнай жалобы і смутку нам лепш будзе абысціся без гэтай перадачы. Куды, як мы ведалі, будуць званіць людзі з вельмі эмацыянальнымі выказваннямі. Так што на гэтым тыдні арыгінальныя званочкі прагучаць у нядзелю, а паўтору не будзе. З наступнага тыдня вернемся зноў да нармальнага рытму. Зразумела, першая частка перадачы поўнасцю будзе прысвечаная выбуху на Кастрычніцкай і разважанням, чаму ён прыдарыўся ў Беларусі і хто ў гэтым насамрэч вінаваты. У якасці ўводнага каментара да вашых меркаванняў скажу коратка пра дзве рэчы. Першая. Вось і адышла незваротна ў гісторыю хвалёная беларуская стабільнасць. У Беларусі, у якой, як нас усіх запэўніваюць, няма ні істотнага палітычнага супрацьстаяння, афіційна ж 80% народу за любімую уладу, ні релігійного чи етнічного конфлікту, у білий день, невідомо чому, гинуть невинні і випадкові люди. Вітай, Білорусь, у Європі, чи лепш сказати, у глобалізованому світі. Бомби вибухають уже не тільки у лондонському чи мадридському метро, але і у мінському. І друга річ, не менш страшна за першою. Ні у Великобританії, ні у Іспанії і у голову нікому не прийде, каб обвинувачувати політичну опозицію або урад у тероризмі і підкладуванні бомбів. А у Білорусі гетки обвинувачені, так би мовити, на повістці дня. То бок, одна частка народу глядіть на другую, як на задекларованих забойців. Послухаймо і подумаймо, хоч при гетай сумній нагоді, куди ми докатилися і чи можна скатитися ще ніжей.
Сумняюся, что соправдные виноватые будут злойдены. Досвід попередніх терактов наводить на такую думку. З дзяцінства ведаю беларускую примовку. Усе бабры добры, одна выдра лихая. Дык вось гэтай выдры, як завжды, будзе апозіція.
Жах, вельмі шкода людзей, моїх пачуванняў усім. Але яшчэ абураю гэта нахабная лухта з вуснаў гэтай першай асобы. Ён кажа, выявіць іх. Кому не выгодно, что это стабильность. Зрозуміло, что это новый фаз, новая команда, отдаденная, как распустить новый виток репрессий.
Кто бы это ни сделал, это не люди, однозначно. И ради чего это не сделано? Это подарок власти. Уже абсолютно очевидно.
Все в нашей стране належит одному человеку. Мусі пытаться за то, что здарилося 11-го красовика у Минску, треба пытаться за этого человека.
Вот гляжу телевидение и сразу бачу, считаю, что это правильно. Дело в том, что мета достигнута, что была задача поставлена, тотальный контроль за пассажирами, за народом, расширение операций антитеррористических и все вот эти неоправданно содержащиеся структуры. Вот они сейчас как тараканы повыползали и будут шмонать, расти, трасти. А это уже не первый случай терактов. Считаю, нема на сегодняшний день. Оппозиция вся в турмах, а Лукашенко просто тейничая в своем стиле.
На фоне валютно-экономического кризиса это очень удачный ход наглой и циничной власти. Теперь любая девальвация будет не такой страшной. Лишь бы не было войны. А она ведется белорусским народом уже много лет.
Вот и настал для Лукашенко его звездный час. Можно покрасоваться на телеэкране, изображая скорбь, сострадание. Для кого-то горе и слезы, а для него питательная среда. Плеск деловой бешеной активности. Уже цветочки успел положить. Куда? Рядом с хламом, который еще предстоит убрать. На Кросвудскую, которая еще не высохла. И не один, а притянул с собой 7-летнего ребенка. Для чего? Чтобы привыкал к крови? Может, еще показал ему оторванные руки и ноги? Чтобы рос настоящим мужиком. Бедное дитя. Какой урод из него вырастет.
Так кто же отказный за варварский бесчеловечный выбух у метро? Коли еще найде притулок у Беларуси и Каддафи, то прийде и Аль-Кайда. Жах!
Чтобы установить истинных негодяев вчерашнего бандитского случая, россияне должны помочь.
Не меркование насчет взрыва. Я думаю, что Радио Свобода и Миленкевич, и Богданкевич, и Шушкевич, и Лябедько, и это все президенты не дополни спеваются, аллилуйя. Потому что это очень ваше большое прикладство ваше. Вы одно долбали, долбали, и вот кто-то пошел на эту подлость, на это убийство. Но я думаю, белорусы, вам не свободе, журналистам вашим, которые еще время там долбут людям, и не простят за это, потому что куда же это работа-то? Да вы президента там наказываете, это вы силовые структуры наказываете. А это видишь, сорганизовали мирных людей, детей, беременных женщин. Это же все ваша работа. Вы же долбали, долбали годами, пока не додолбались.
Говорит Татьяна с Минска, пенсионерка. Глубоко сочувствую родственникам погибших. Желаю быстрейшего выздоровления раненым, силы здоровья их семьям. Теракты недопустимы ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что это сделали больные на голову люди. Но этого джина из бутылки выпустил Лукашенко, когда пропали без вести мирные, мирной Беларуси Гончарик, Юрий Захаренко и еще два человека. Вот забыла фамилию их.
Когда средь белого дня избили претендента президента Некляева, а потом выкрали его из реанимации, а потом посадили почти всех претендентов президента, который раз подтасованы результаты выборов. Это Лукашенко ведет Беларусь к террору. Помните это, люди, и думайте.
Мое меркование такое по поводу теракта, что это сделали или сами спецслужбы, или ты. Той человек, которого вот этот режим допек так, что ему уже не мочился, что он готов сам себе поджечь. Вот. Или это люди говорят, что подарок из Киргизии. Вот. Три версии у людей такие.
Ну и как теперь быть с этой мифической безопасностью граждан Беларуси, о которой без устали любит хвалиться Лукашенко? Это ему не беззащитных митингующих дубинками избивать. Безопасность наша объясняется не бдительностью и профессионализмом спецслужбы, а безденежьем страны, не представляющей особого интереса у определенных групп людей. Вот поэтому и как бы все благополучно. А произойдет что-то, так ведь и раскрыть не в состоянии. Виктория.
Это гитлеровский метод. Коли гитлеровцы не знаходили того партизана або иншего патриота, який змагался супроть их, яны знищали громадянское насельництво, заложников, до 100 человек. Вот гэтак зрабил и гэтыя не людзі, якія зрабілі. Ну, яшчэ на конт. Вот гэтыя гаспадары, якія знаходзяцца ў Еўразвязі, Белецкі і там іншыя, яны тоже. Калі не могуць змагацца з уладамі, так яны наводзяць гэтае самае супроць Беларусі розныя прыпоны эканамічныя і гэтак далей. Так что это за люди? Это те ж не люди, якія живуть на этом свете.
Теракт в Минске выгоден тому, кто хотел нанести удар по власти, а точнее тем, кому Лукашенко стал поперек горла, кто завидует его успеху и умению управлять страной, тем, кто завидует стабильности в Белоруссии, тем, чьи замыслы о перевороте 19 декабря 2010 года провалились с треском, а их денежки в очередной раз пошли коту под хвост.
Этот теракт, так же, как и в 2008 году, организовала оппозиция.
Изготовить взрывное устройство и осуществить взрыв в многолюдном месте, усыпив бдительность охраны, это не мех бульбы с колхозного поля стащить. Версия психоодиночки не слишком серьезна. А вот богатый человек, оплативший это мероприятие, уже теплее. Кого кинули на бабки, подставили, у кого отняли клондайк, кто санкционировал экспроприацию, может, здесь собака зарыта. Хоть гонять будут оппозицию, которая причислит всех, неприемлющих царящие в стране нравы. Спасибо, до свидания. Наталья, Минск.
Смотрю телевидение, смотрю на силовиков на этих, которые в наглую начинают предупреждать там о панике, об ответственности, обо всем. И давайте вспомним, кто из вас видел хотя бы последний раз перед терактом на площади, на станции метро милиционера? Люди, живущие, большинство живущие в спальных районах, вы видите где-нибудь милицию вообще, вот последнее время, где-то месяц, год или где-то, их не видно. Но если вы хотите посмотреть на этих бравых ребят, вы выйдите вот когда-нибудь, когда проводит митинг каких-нибудь человек, 50 студентов-филологов, и там оцеплен весь проспект. Стоят наглые, откормленные, не пускают никого. Во дворах везде кругом все эти люди.
Вот уже Лукашенко выступил с заявлением, то, что террористы найдены, и что они уже дали показания, что все так быстро сделано и так далее. Но, конечно же, это хорошо, это замечательно, что так все у нас проделано. Но почему раньше такие же преступления, в которых они сознали же, эти террористы, сознали эти преступления, которые совершали в Витебске в 2005 году, в Минске в 2008, почему их назвали, допустим, злостным хулиганством?
Кому война, а кому мать родна? Лукашенко выкорстил страшное людское горе на 100% у своих особистых интересов. И он предупреждал. Так ты знал, чему никаких мер не принял?
Краіна наша ў жалобе, сапраўды ў жалобе. Беларускія людзі не адчуваюць праўды пра трагедыю ў Менску. А прэзідэнт ужо пра ўзнагароды, ордэны, медалі, кватэры, як на дажынках. Толькі цяпер гэта ўсё нагадвае жудасны спектакль.
Я не верю ў то, што слесар с электрыкам зарвалі метро. Скорее всего, это были те люди, которые в 1994 году во время президентской кампании обстреляли машины в Лукашенке.
Чтобы отвлечь народ от теперешнего экономического состояния страны, чтобы до конца удушить оппозицию, наверное, и пошли на это страшное преступление те нелюди, которые убили Гончара, Захаренко и других. Пусть Бог накажет всех тех, кто давал приказ бить и бил мир на население 19 декабря, и тех, кто готовил взрыв и взорвал метро в Минске теперь.
Что тут мерковать на конт выбуху? Все оригинальное просто. У нас, как в древнем Риме, хлеба и зрелищ. Только хлеб уже скончивается, засталось только зрелищ. Для того, чтобы оттянуть увагу от экономической ситуации, а так само потребен повод для взмоцнения жесткости улады. И кая забыла, что сам одно и сказал про максимость выкрастания зброи супроти разгону митингов. Николи Сталин так само говорил, как он шанует свой народ.
Поставили хлопца некого придурочного, который приехал с периферии и не зная, куда идти в этом метро. Почему нам на уши вешают лапшу? Взяли первых попавших, а главное, главных не взяли. И такие они дураки.
Радио «Свобода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспандэнты «Свободы» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Жыву вот ўжо 70 гадоў. Говорю, што ж баб нет. В адны мужчыне.
А навошта вам бабы?
Картошку ж пасець надо, кучыць картошку надо. Ладкі няма каму спякці. Так все сам рабіць. То ж бабская работа.
Я хочу сказаць, што мне вельмі не падабаецца улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
Вы слухаете щотудневую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк.
Давайте цяпер вернемся да нечага менш змрочнага, калі нельга нам ужо вярнуцца да нечага зусім светлага. Як памятаеце, у мінулай перадачы мы правялі першы выпуск нашага конкурсу пад назвай «Што значыць незалежнасць Беларусі для мяне і майго жыцця» і прызналі першую ўзнагароду за самае цікавае тэлефанаванне на гэтую тэму. Першую ўзнагароду невялічкі, але зручны радыёпрыёмнічак маркі «Эдысон» атрымала спадарня Ціна. Ціна, калі ласка, пазваніце нам і паведаміце, якім чынам перадаць вам гэтую ўзнагароду. Хачу паведаміць усім, што ўсе ўзнагароды, 22 радыёпрыймачы, мы ўжо закупілі тут, у Чэшскай Рэспубліцы. Радыёпрыймач нескладаны ў абслузе, але паколькі інструкція карыстання ім на чэшскай і славацкай мовах, мы пастанавілі далучыць да ўзнагароды і інструкцію на беларускай мове, каб быць упэўненымі, што ўсе пераможцы конкурсу дадуць рады без клопату пакарыстацца сваёй узнагародай. У бліжэйшыя дні я пастараюся такую кароценькую беларускую інструкцію напісаць, а потым мы пераправім узнагароды ў Мінск і будзем рассылаць. Так што, спадарня Ціна і наступныя пераможцы, набярыцеся цярплівасці. А зараз сённяшняя порція тэлефанаванняў на наш конкурс. Давайце пры гэтай нагодзе ўдакладнім яшчэ некаторыя рэчы. Званіць пра незалежнасць могуць усе і ўвесь час, незалежна ад таго, ці званілі раней, ці не. Адно што тыя, якія перамаглі на нейкім тыдні, не будуць ужо ўдзельнічаць у далейшых конкурсах. Хоць іхнія тэлефанаванні мы можам агучваць па-за конкурсам. То бок, у нас немагчыма выйграць два радыёпрымачы. А тыя, якім не пашанцавала на нейкім тыдні, могуць безумоўна паспрабаваць шчасця зноў. Тут абмежавання няма.
Дзень свабода, прывітанне шаноўнаму Яну Максімюку. Гэты званочак для вас слухала з цікавасцю званочкі, асабліва разважанні пра незалежнасць, і вырашыла сама прыняць удзел у конкурсе. Тым больш, што мой прымач стары, 1989 году. Сынам яго набывалі ВЭФ-214 модель. Мае разважанні аб незалежнасці ў вершаванай форме. Незалежнасць не залежыць ад чыёйсьці волі злой, тое, што табе належыць бараніць, стоять горой, боронить свою хатину, свой старый тиновый дом, боронить свою айчину телом, сердцем, всем нутром, как разумно господарить на земле, что дал нам Бог, жить, як люди, а не мары, кто б здобыть нам счастье змог, и нору боронят звери, волк, лисица, ти медведь, зубы так яны ащеры, не захоча лезть и зъесть, кто про дом суседа марит, то и не брат, и не сябрук, не меняй он Божьей кары, хай не тягни сквапных рук, осади назад, драпежник, зубы кипти, не точи, не чапай чужие межи, и ногами не топчи. Незалежность есть умовой бесперешкодного развития нашей культуры, нашей родной белорусской мовы, экономики и наугол нашего иснования, как нации, как народа. И этой умовы у нас явится, коли отыдет в небыт про московский оккупационный режим. А он не вечный. Будет отбываться худкое дрожжение Беларуси под стягом Христовым бел-червоно-белым и нашей погоней. Живе Беларусь! Евгения Козлова, Зворши.
Незалежность Беларуси 20 годов закалила меня, инвалида другой группы, пенсионерку. Я, как и многие белорусы, боялась за своих детей, свою семью и открыто не выступала супра теперешней улады, хотя за ее деянием николи не сгажалася. Але в снежне 2010 году страху у меня зменшилася. Я открыто прозывала подписываться за позитивных кандидатов, рассказывала про их. Была включена в склад незалежных наблюдальников. А за питание группы студентов у час дотерминового голосования, чому яны у час занятков пришли голосовать и по своему заданию тене попередили мяне письмово. И я вельми задоволена, что это порушение недобровольного голосования студентов зафиксовали наблюдальники ОБСЕ. С повагой, Валентина Бобруйск.
Ликвидатор ЧАЭС СССР от БССР, нетрудоспособный чернобыльский инвалид с 86 года, водитель троллейбусов первого класса и так далее. Виктор Бутто из Минска. Существующая 20-й год независимость Беларуси лично для меня это 3 незаконных увольнения с работ. Это 9-годичная дискриминация при переобучении и при трудоустройствах. И мне государство не выплачивало даже мизерное пособие, как безработному. Это множество вынесенных неправосудных приговоров, решений, определений и постановлений продажными прокурорами и судьями во всех инстанциях. Это сотня пикетирований, мною осуществленных в Минске и без разрешений. Это 5 политических голодовок. Это 1000 отписок и сотен учреждений. Это множество других похожих преступлений, надо мной безнаказанно совершенных государствами и их представительствами через наиболее непорядочных подлецов и отморозков, продавших коррупции и коррумпированным кланам или группировкам свою совесть, честь, достоинство и другие человеческие ценности за 5 копеек или за трусость.
Михаил Зданьков, Давид Городка, Столицкого району. Что мне дало независимость Беларуси? Я доведался про историю родимы, про Грунвальд, Воршу, статут Великого князства Литовского, про слуцкий збройный чин и шмат иншие, и Беларусь минули в нашей батьковщине. Чем я незадоволен? Тем, что лепшие люди Беларуси чекают суду и памятся в ясницах за надуманные уладами обвиновачивания у подъяев 19 снежня, замест того, как служить народу Беларуси. Какие мои сподевания, коли есть такие люди, как Ирина Халип, Владимир Некраев, Анатолий Лебедько и иншие, у всех перелечить не мягчимо. Самодурство у Беларуси надолго не затримается. Живе Беларусь!
Что для меня означает незалежность? Это когда Конституция гарантует неукосное выполнение законов и прав человека. От президента до колгасника. Как человек был уверен в завтрашнем дне. Как мог высказать свои меркования и не бояться, что его за это звонят с працы, что дубасят черные вороны, амаповцы и спецназовцы. Те будут сдековаться у КДБ. Те венецианты, бандиты у погонах рабовать подвыпивших громадян. Как за свою працу отримливать добрые гроши, а не гроши. А коли настанет час отримливать пенсию, то отримливать ее у померы 75% от заробка. А коли захворею, то лечиться у добро осталеванном шпитале с якостными леками и телевизором с холодильником и у покоя на 2-3 месяца. Как смог отпочить и поправить здоровье в санатории за 10% от заробка. как вольно съездить за межу и поглядеть, как там живут и отчуть себе человеком. Как не полохали страхами, как судьи выносили присуды не по указу изверху, говорить со своим историчным бел-червоно-белым стягом с гербом погони и с гонором спевать державный гимн Беларуси. Конституция для народа, а не декреты диктатора. Михась Минск.
Я на лёсе своего батьки, нашей семьи, рано познала, что значит жить без своей краины. Простый селянин, 5 детей, у 914 году вывезли в Россию, тяжко працавал, потом революция, у громадянскую войну забрали у Будённовское войско, гонял тачанку по Украине, оказал без поспехов. Потом его отпустили, как иншаземца, вернулся сюда в Польшу, сустрели слово «забием» агентов коммуниста. Сошло, не забили, працавал, годовал у детей. Пришли немцы, 3 раза ставили до стенки за сына партизана. Я висела на винтовце и визжала. Не забили. До 43-го года немцы не лютовали. После войны пришла эта навала из России. Был план знищить как мага больше людей белорусов. Политикой батька не займался. А як попал у турму, это уже зусім іншая справа. Вышел он оттуда чудом и уже калекой. И все повторял. Никому мы не потребны, бо нема у нашей країні своєї, нема у нас своєї країни. У 80-х годи стала слухати Радіо Свобода по-російську, а потім білоруською до сих пор. З хвилюванням чула, як Прибалтика бере свободу, потім Білорусь стала вольною. Не було кінця моєї радості. Чула, як виступають у парламенті депутати. Здавалося, во, уже країна єсть. Приїхав Клінтон. Это ж была такая великая радость, я дожилася. А потом все зникло, и только чула, что вельми квітнеем чомусьці. Ну, зараз будем збирать ягодки. Я серцем кури отчуваю, что не маю своей державы. Чую, коли ловлю тиждень квіток до доктора, а потом не могу купить леки. Коли отчуваю, что милиции боюсь, чем рабовников. Коли бачу это ленивое человенство, коли бачу своих сябровок. Усіх без зубов, як і я, а мені 77 годов. Без конца панують тут чужинці, вирішають свої інтереси. Ось і зараз будуть якесь створення, союзна держава, і воно мені потрібно. Я поважаю чеченців, інших, але хочу жити у своїй квартирі, берегчи її для своїх нащадків. Коли не стояли тут російські ракети, отсюль грозить, ми будемо шведу. І високопарні слова хочу говорити. Я білоруська, моя держава, мой президент. Прошу пробачення за мовлення, за мову, вивчала сама по книгах Быкова і других, і по свободі. Вчила, як поважати себе. Зараз примач трохи тягне, а зимой було вельми дрянно. І он у мене вельми старий, з 80-х годов. З великою повагою до вас, Ніна Гетманчук.
Так вийшло, що совєтський період окончил институт, работала. Проблем с работой не было, как у моих сослуживцев. Если начальник получал 220 рублей, то я получала 170. Разница небольшая. Можно было кое-что скопить, что мы и делали. После 90-го года все сбережения пошли прахом. Обещание было дано, но уже подними руки и опусти. В этот период на пенсии. Опять-таки результат, как у всех. Бегаем по магазинам, ищем, что подешевле купить, как все пенсионеры. И ждем, где бы что подешевле купить. Ну, мы заслужили, я думаю, что мы заслужили лучшей доли. Лариса, город Минск.
Мне ничего не дала незалежность. Каб не взять, то 15 годов еле тянуло б ноги. Говорю жить по средствам. А много наложил средства, каб жить по их. Одна думка, купили Панасоник, теперь слухаю свои любимые звоночки. И еще гурт Палац, что у белый список увели. Вот это моя незалежность. Слухачка, город Минск.
Это тихий из Логойщины. Что для меня значит незалежность моей отчины? После скону империи была эйфория. Вот нарешті живем самостоятельно. Где тримали все так, как прибавится крапивы. У нейкой залежной от автомлавки вёсцы краму збудавалі. Здаравалася, вось яна, незалежнасць. Іди і купляй сабе, калі вадае. А крама была ладная. Дзверы і вокны железны краты скрышавалі. Да вось ключ ад крамы злодзею аддалі, як у нас цяпер. Раней чыновны з'ек можна было хоць як-небудзь абскарніць і атрымаць падтрымку райкамі. Цяпер жа пры незалежнасці ў двухпосці абскарніцца нема каму. Чыновен служыць не народу, а одной ледовой особе. У нас як не було можливості удзельнічаць у кіраванні своєю країною, самостійно вирішаць свій лёс. Так є і немає тепер. Ось така штука, моя хороша.
Вибор на гэтым тыдні був вельмі тяжкі, бо телефонаванні, самі признаєте, були цікавыя і разнастайныя. Пасля нялёгкага роздуму одноасобнае журы ў маёй асобе признала радіопрымач Эдісон спадарыні Ніні Гетманчук. Сардэчна віншуем спадарыню Ніну і чакаем на званочак з указаннем, як пераслаць узнагароду. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
У ефіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».